Звук гитары заставляет плакать грезы в их тиши, а из уст ее широких, словно птица, вылетает вздох задумчивой души. Как тарантул ткет упорно сети звезд в углу своем, ищет вздоха, ловит вздохи и низводит пастью черной свой певучий водоем. Удивительный инструмент гитара. И все удивительно в ней. И мягкость, и страстность, и сила, и слабость, и порыв, и нега. Но ни одно сравнение не тронет сердце так, как трогает его звук гитары. Удивительный инструмент – гитара. В наших передачах мы говорили о разных народных музыкальных инструментах. Мы рассказывали о волынке, народном инструменте шотландских горцев, о русской балалайке, о немецкой народной губной гармонике, о гитаре. Гитара – народный инструмент, это верно. Но какой? Чей? Заговорите только о гитаре с испанцем. И через две минуты в вас не останется и тени сомнения, что это, конечно же, народный испанский инструмент. Итальянцы с присущей им страстностью убедят вас, что место, где впервые появился музыкальный инструмент, ничего не значит, что нигде гитара не была вознесена так высоко, как в Италии, и что она, конечно же, итальянский народный инструмент. Но если вы с таким суждением обратитесь к аргентинцу или мексиканцу, на вас просто обидятся. Французы, в доказательство того, что гитара, конечно же, французский народный инструмент, достанут древние манускрипты и будут приводить цитаты и показывать миниатюры в ветхих летописях. Немцы скажут, что вы неудачно пошутили, если вы вдруг станете оспаривать их первенство в гитарном искусстве. А у нас в России не станут и спорить, а просто укажут на почти любой дом, где есть семиструнка. Но не станем далее разжигать нетерпение и расскажем все по порядку. Гитара действительно народный инструмент, пользующийся огромной популярностью почти во всем мире. И популярность эта не угасает уже много столетий. У гитары интереснейшая история. Предки этого инструмента не забыты и сейчас. Причем богата не только история возникновения гитары, но и история ее развития в каждой стране. История совершенствования инструмента. История исполнительства. И вот, подготавливая эту передачу, мы представили себе, сколько можно рассказать о гитаре, сколько прекрасной музыки можно дать вам послушать. И тогда мы поняли, что времени, отведенного на одну передачу, нам явно не хватит. Поэтому мы решили разделить наш рассказ о гитаре на три части. Сегодня вы услышите об истории возникновения гитары, о ее предках и об испанской гитаре. Вторая часть, которая выйдет в эфир 28 мая, будет повествовать о рассвете гитары, о классической шестиструнной гитаре. И 11 июня третья часть нашего рассказа будет посвящена русской семиструнной гитаре. год. Год, с которого началось многовековое владычество мавров в Испании. Завоеватели принесли с собой свой уклад жизни, свою культуру. Так попали в Европу древние арабские музыкальные инструменты. Среди мавров был широко распространен струнный щипковый инструмент эль-аут, происходящий от древнеегипетского инструмента набла. Эль-аут, что в дословном переводе означает «хорошо звучащий», стал прародителем одного из ближайших предков гитары. Трансформация этого инструмента привела постепенно к созданию, впрочем, мы можем это очень просто выяснить, проследив, как менялось название инструмента. Слушайте, пожалуйста. Эль-аут, эль-ут, ал-оут, ла-ут, леуто, люте, лютня. Инструмент с таким названием упоминается в большом трактате о музыке Фараби. Появление такого совершенного музыкального инструмента, как лютня, имело огромное значение не только для последующего создания гитары, но для развития музыки в целом. Это струнный щипковый инструмент, у нее овальный корпус, и нижняя дека, то есть часть корпуса, которая при игре обращена к исполнителю, выпуклая. Вообще корпус лютни чем-то напоминает корпус неаполитанской мандолины, только большего размера. От корпуса идет широкий короткий гриф, который заканчивается головкой, где расположены колки, служащие, как и у гитары, для регулирования натяжения струн. Головка по отношению к грифу отогнута назад. Такой видим мы лютню на полотнах западноевропейских мастеров живописи. Например, в Ленинградском Эрмитаже вы, наверное, обращали внимание на знаменитую картину Караваджо «Юноша с лютней». Но мы знаем лютню не только по историческим исследованиям, не только по памятникам изобразительного искусства. Эти инструменты дошли до наших дней. Они есть почти во всех собраниях музыкальных инструментов. Сейчас, когда возрос интерес к старинной музыке, к музыке Средневековья, Возрождения, лютня, как непременный участник ансамблей старинной музыки, переживает второе рождение. Правда, внимание к ней носит скорее этнографический характер. Но, тем не менее, в последнее время появляются грамзаписи лютневой музыки. Лютня звучит в концертах. Появление лютни, лютневая музыка, неразрывно связаны с эпохой Возрождения, с эпохой Ренессанса. Это было время, когда пал всесильный гнет церкви, когда, как казалось, ушло навсегда страшное мракобесие Средневековья, когда мерилом ценности стал, как времена античности, человек с его живыми чувствами, когда начался небывалый расцвет науки, литературы, живописи, музыки, когда люди могли смеяться на улице и открыто радоваться жизни, не боясь быть сожженными за это на костре, когда стало возможным петь не только в церкви. Это время, конец 15-го, начало 16-го столетия, стало для лютни временем рассвета. Она, лютня, как бы символизировала собой свободную светскую музыку, наконец-то вырвавшуюся из церковных соборов на волю, в жизнь. Тогда, во времена Возрождения, во многом стали закладываться основы современной музыки. А ведь многое из того, что писали композиторы Ренессанса, и что стало этапом в развитии музыки, писали они для лютни. Она была самым популярным музыкальным инструментом. Лютня сыграла огромную роль в развитии сольного инструментального исполнительства, в возникновении нотной системы. А пока Гвидо д'Ареццо еще не изобрел название нот, каждый композитор записывал собственные произведения по своей системе. Эти записи называются лютневыми табулатурами, и до сегодняшнего времени они еще не все расшифрованы. В XVI веке Франческо Спиначчино сделал свои знаменитые переложения вокальных, полифонических, то есть многоголосных произведений для лютни. Личный лютнист папы Павла III, Франческо да Милано, чью музыку лютнисты и гитаристы исполняют до сих пор, издал тогда же 7 книг для лютни, которые имели общеевропейское значение. А вот несколько имен тех, кто любил играть на лютне. Леонардо да Винчи. Комментарий здесь, по-видимому, излишний. Бенвенуто Челлини, известный итальянский мастер по металлу и скульптор. Его произведения украшают лучшие музеи и коллекции мира. Выдающимся лютнистом был Винченцо Галилей, отец ученого-астронома Галилео Галилея. В Германии, где популярность лютни держалась гораздо дольше, чем в других странах, прославились Ганс и Мельхиор Нейзидлеры, а в XVIII веке Сильвиус Леопольд Вейс. Он был очень дружен с Бахом, хотя музыка Вейса не освящена таким могучим талантом, как у Баха, она не потеряла своей прелести и до сих пор. Современные гитаристы часто исполняют ее произведения в переложении для гитары. Для лютни писали Бах, Гендель, Гайден, Вивальди. Такова была популярность этого инструмента. Сегодня мы пригласили в студию солиста Ленконцерта Геннадия Маченкова. Он один из немногих музыкантов, играющих на старинном музыкальном инструменте лютни. Беседу ведет наш корреспондент Игорь Алексеев.
Первый вопрос для нашей передачи традиционный. Скажите, пожалуйста, Геннадий Викторович, почему вы играете на таком необычном инструменте, как лютня? Почему вы обратились к нему? Чем вас он привлекает?
Я гитарист, а на гитаре играются всеми гитаристами мира лютневые пьесы и с большим успехом. Ну, а очень любопытно, как эта музыка должна звучать. Не в переложении на гитаре. Дело в том, что у лютни и строй другой, и, стало быть, при переложении пьеса уже звучит в другой совершенно тональности. А если учесть, что у лютни еще сдвоенные струны, так у нее и колорит звучания другой. Это очень любопытно. Каждый, кто сможет найти лютню, он непременно начинает ее осваивать и, по-моему, испытывает только удовольствие.
А вот вы сказали, каждый, кто сможет найти лютню.
Да, это не так-то просто. Так же, как и относительно материала познавательного и насчет самих инструментов. Ну, мне где-то повезло. Может быть, потому что я больше других хотел этого. Ну, вот я обладатель инструмента и, кажется, его освоил. И тоже испытываю радость. Ну, это чем привлекает лютня, вы меня спрашиваете? Ну, это любопытно. Я вот говорил, что пьесы, написанные для лютни, с успехом исполняются на гитаре. Но ведь интересно и любопытно, как звучит эта музыка, как она должна звучать, как она звучала тогда, в те времена. Я сейчас вам сыграю вот одну пьесу, написанную для лютни, пьесу 16 века. Сыграю вам ее в переложении на гитаре, как ее играют современные гитаристы. Пожалуйста, вот послушайте. Thank you. А теперь вы послушайте, вот как она должна звучать, как она звучала, и звучит в подлиннике, на лютне. Как, любопытно. Вот сейчас я просто одну и ту же нотку возьму на том и другом инструменте. Вот, пожалуйста, вот гитара. А вот лютня. Видите, даже одна и та же нотка вот за счет сдвоенности струн и за счет круглого корпуса уже имеет другую низкую природу. Это из Вивальди.
Да, известно, что Вивальди много писал для лютни, причем, в отличие от других композиторов, писал не пьесы салонного, танцевального характера, а писал серьезные произведения, в том числе и концерты.
Концерты для лютни с камерным оркестром, ансамбля, трио.
Скажите, а вам не приходилось исполнять музыку Вивальди?
Приходилось. Кстати, нынче юбилейный год Вивальди, так что и нынче придется.
Геннадий Викторович, да? А каким образом вы освоили лютню? Ведь не существует никаких школ, игре на лютне нигде не учат. Как это вы?
Ну, все-таки, будучи гитаристом, где-то природа несколько близка. Они не в родных отношениях, я бы сказал, в двоюродных лютни с гитарой. Но, тем не менее, конечно, вся эта техника легко переносима на лютню. Не очень, правда, легко, но переносимо. А в публичной библиотеке пришлось перевернуть горы. Вот, кстати, вот придет, бывал после концерта какой-нибудь музыкант и спрашивает, а вот как настраивается лютня? Ну и им скажут, значит, вот соль, ре, ля, фа, до, соль. Вот за эти несколько секунд человек уже узнает строй лютни. А мне понадобилось годы, наверное, чтобы узнать, какой наиболее распространимый строй был вот в эпоху расцвета лютни в 16 веке, это очень много времени ушло. Ну, это все воздается. Но сейчас, надо сказать, как и интерес у слушателей повысился, так и повысился и количество самих исполнителей. Сейчас молодежь тянется к лютне, вообще к старинным инструментам. Вот по Союзу уже, я уж сам даже знаю, много и молодых организовали ансамбли в Челябинске, в Москве, на Кавказе.
Геннадий Викторович, да? Вы сами часто играете в таких ансамблях, ансамблях старинной музыки?
Я очень люблю это, очень люблю. Вообще ансамблевую игру, ну а в частности старинную. У нас в Ленинграде очень много молодежи, которая владеет такими инструментами, как ребеки, блокфлейты, флейты траверса, ну и вот щипковые, вот вроде лютни.
А что вы нам сегодня сыграете?
А я выбрал, специально выбрал одну пьесу. Она любопытна тем, что об этом авторе говорил Игорь Федорович Стравинский в своей книге «Диалоги». На вопрос, что, Игорь Федорович, вы считаете новым словом в современной музыке, то довольно парадоксально Стравинский ответил, а расшифрованные лютневые табулатуры французского композитора XVI века Адриена Леруа.
И сегодня вы будете играть...
Вот там... я специально ее предпочел другим, может быть, более виртуозным, более полифоническим произведением, именно эту пьесу.
И в заключение нашей беседы позвольте поблагодарить вас, Геннадий Викторович, за интервью и пожелать вам новых творческих успехов.
Спасибо.
Сейчас в исполнении Геннадия Моченкова прозвучат две пьесы для лютни Леруа – «Паванна» и «Галья». Thank you.
Рассказывая вам о лютне, мы называли имена выдающихся лютнистов Италии, Германии, Франции. А что же в Испании, спросите вы? Так уж случилось, что именно в Испании лютня не привелась. Играли там на ней в основном заезжие музыканты, выступавшие при королевском дворе и при дворах знатных испанских грандов. Зато в Испании очень широко была распространена видоизмененная лютня – виуэла. У виуэлы такой же, как и у гитары, корпус, похожий на цифру 8, такой же гриф, такая же головка, только нижняя дека не плоская, как у гитары, а выпуклая, как у лютни. В 1555 году испанский музыкальный теоретик-монах Хуан Бермудо издал большой трактат «Рассуждение о музыкальных инструментах», где говорилось, если хотите превратить виуэлу в гитару, удалите у нее первую и шестую струну, оставшаяся и будет гитарой. Видите, как оказывается просто. От виуэлы до гитары был уже один шаг. Но если Бермудо советует, как сделать гитару, значит, инструмент с таким названием уже существовал наряду с виуэлой. Да, история лютни и виуэлы – это лишь история одной ветви предков гитары. А есть еще и вторая ветвь, связанная непосредственно с самим названием гитара. Само слово «гитара» очень древнее. Во времена античности был в употреблении музыкальный инструмент кифара, который напоминал лиру. Первое изображение гитары, или гитерны, как она тогда называлась, относится к 1180 году, и обнаружено оно в одном старом молитвеннике. Сюжет рисунка, естественно, богословский. Святая Пелагея едет на осле, которого ведет слуга. У него, у слуги, в руках четырехструнная гитерна госпожи. Рисунок гитары есть в манускрипте эпоса «Тристан и Изольда» 1260 года. На нем мы видим странствующего певца с гитерной. Несколько скульптур, которые можно назвать музыкой с гитерной, есть во французских готических соборах. Вот, собственно, и вся история возникновения гитары. Соединив в себе все лучшие качества лютни, форму гитерны, через виуэлу появилась гитара. Произошло это в Испании в 17 столетии. Испанская гитара была пятиструнной. Точно, как полно и как тонко передают народные музыкальные инструменты строй души народа. Звуки этих инструментов могут поведать о многом. В них и темперамент нации, в них ее боль, в них ее чаяние, в них ее радость, в них поэзия. Невозможно представить Испанию, испанскую музыку без гитары. Тайна, страсть, порыв, гордость, какая-то щемящая трепетность, насыщенность чувств. Все это в звуках испанской гитары. Вы слышите «Фандангильо» Хоакино Турини. Эту пьесу называют квинтэссенцией испанской музыки. В ней чувствуется подлинный народный колорит Испании, колорит канте, хондо и фламенко. Когда в конце XVI, начале XVII века пятиструнная гитара появилась в Испании, она сразу же вытеснила виуэлу и завоевала громадную популярность. Гитара органично вошла в древний народный музыкальный стиль канте-хондо, и уж, конечно, без нее невозможно представить более поздний, вышедший из канте-хондо стиль фламенко. нам хочется дать вам, дорогие друзья, представление о подлинном фламенко, а не о его стилизации. Такие записи делаются не в студиях, здесь они теряют свой натуральный колорит, а на площадях, на улицах, в тавернах. Импровизационность этого стиля не позволяет сделать многое, от чего зависит качество записи, точную расстановку микрофонов, определить последовательность выступления солистов. Поэтому качество записей фламенко, которые мы вам сегодня предлагаем, не совсем совершенно, но зато это записи подлинного фольклорного фламенко, сделанные в Испании. Сказать, что фламенко – это особый вид гитарного искусства, значит обеднить фламенко. Фламенко – это и пение, и танец, и музыкальное сопровождение. Фламенко – это сплав. Фламенко – это импровизация. Вы слышите голоса, выкрики. Музыканты как бы настраиваются, как бы входят в нужный эмоциональный тон, как бы раззадоривают друг друга. Вдруг раздаются резкие звуки гитары, ритмичные, четкие, с необыкновенно терпкими гармониями. А в это время гитаристы уже чувствуют, что певец готов к состязанию. И тогда гитары отступают, и начинается песня, вся сотканная из эмоций. Голос становится все громче, насыщеннее, мелодия чередуется с выкриками, то вдруг голос угасает. Но нет, в этой обманчивой сдержанности едва ли не больше чувства, чем в открытом выплеске. И тут слышится дробный стук каблуков и соло, соло в его ярчайшей ритмической палитре. Соло танцора заставляет умолкнуть всех. И опять врываются гитары, и вторит им голос, и опять все участники этого таинства вступают в свое необыкновеннейшее соревнование, дразня и поддерживая друг друга. Viva Málaga bonita, viva la Costa del Sol, viva Málaga bonita, donde el mundo se la cita, con la flor de los cañones, en el café de Chinita. Долгое время стиль фламенко существовал только в народном быту. Особой популярностью пользуется он в Андалусии. Виды фламенко все время меняются, но наиболее популярные из них – сегидилья, фарука, малаэнья, гранадина, ронденья, петенера – сохраняют общие черты. Сейчас фламенко вышел на концертную эстраду, но трудности, с которыми сталкиваются профессиональные исполнители, очень велики. И главный из них – невозможность зафиксировать фламенко в нотной записи. И хотя такие попытки делались, передают они этот стиль в самых общих чертах. Поэтому до сих пор лучшими исполнителями фламенко остаются народные ансамбли.
Loco, 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 loco peso y que lo amargo de mi agonía. Por eso a ti no te peso y lo amargo de mi agonía. Que no quiero verte, que quiero olvidar. Tu cariño me da y me la suerte, me tienes loco perdido. Loco, 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 loco.
Гитара, возникнув в Испании, до сих пор является там самым любимым народным инструментом. Образ гитары в испанской поэзии, в песне – живой и волнующий образ. И, конечно, в первую очередь вспоминаются здесь стихи великого испанца Федерико Гарсиа Лорки.
Начинается плач гитары. Разбивается чаша утра. Начинается плач гитары. О, не жди от нее молчания, не моли у нее молчания. Неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет. Не моли ее о молчании. Так плачет закат, рассвете, так плачет стрела без цели, так песок раскаленный плачет о прохладной красе камелий. Прощается с жизнью птица под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов. Смерть вошла и ушла из таверны. Черные кони и темные души в ущельях гитары бродят. Запахли солью и дымной кровью соцветия зыби черной, а смерть все выходит и входит, выходит и входит, а смерть все уходит и все не уйдет из таверны. В белом домике скоро отмучится Петенера, цыганка-разлучница. Кони мотают мордами, всадники мертвые. Острые черные тени тянутся к горизонту и рвутся гитарные струны и стон. Кони мотают мордами, всадники мертвые. Переплеты окон, люди от звезд укрылись. И хлынула ночь потоком. У девушки в белом платье алая роза зарылась в темные пряди. Плачут за окнами три соловьиные пары, и вторит мужскому вздоху открытая грудь гитары.
На этом мы заканчиваем нашу передачу.